Глава 25. Допрос Гурни. У Гурни была теория, что люди делятся на тех, кто ведет себя в туалете, как в раздевалке, и тех, кто ведет себя там, как в лифте. То есть одни держатся вульгарно и понебратски, а другие отчужденно и неловко. Эти ребята относились ко второму типу. Никто не проронил ни слова, пока все не вернулись в переговорную. «Итак, каким же образом такой скромняга умудрился так прославиться?» — спросил Клайн, излучая хорошо отрепетированное обаяние, одновременно вуалирующее и выдающее холодный подтекст.
«Не такой уж я и скромняга, и не так уж прославился», — ответил Гурни.
«Когда все, наконец, усядутся», — резко заговорил Родригес, — «каждый увидит перед собой копии записок, полученных жертвой. Пока наш свидетель будет рассказывать про свое общение с жертвой, вы можете посмотреть, что они обсуждали».
Затем он небрежно кивнул в сторону Гурни.
«Начинайте, как будете готовы».
Высокомерие этого человека больше не удивляло Гурни, но все равно коробило. Он огляделся и встретился взглядом поочередно со всеми присутствующими, кроме полицейского, провожавшего его на место преступления, который шумно копался в своих бумагах, и Штиммеля, помощника окружного прокурора, который сидел, уставившись в пространство перед собой, как задумчивая жаба. Капитан верно подметил, что нам многое предстоит обсудить. «Давайте я для начала перечислю события в той последовательности, в которой они происходили, а в конце вы зададите свои вопросы». Он увидел, что Родригес собирался возразить, но сдержался, потому что Клайн одобрительно кивнул на его предложение. Как всегда, четко и ясно. Ему неоднократно говорили, что он мог бы преподавать риторику. Гурни за 20 минут рассказал всю историю, начав с письма Мэлори с просьбой о встрече, продолжив изложением их бесед и болезненной реакции Мэлори, и закончив звонком от убийцы и запиской в почтовом ящике, той, в которой упоминалось число 19. Клайн был самым внимательным слушателем и в конце заговорил первым.
«Это же какой-то эпос возмездий. Убийца был одержим желанием отомстить Мэлори за какой-то ужасный поступок, совершенный с пьяну много лет назад».
«Но почему он так долго тянул с этим?» — спросила сержант Вик, которую Гурни находил все более интересной с каждым разом, как она заговаривала. Глаза Клайна загорелись от обилия возможных версий.
«Возможно, Мэлори о чем-то проговорился в одной из своих книг. Может быть, таким образом убийца узнал, что именно по его вине произошла какая-то трагедия, которую он до того с ним не связывал. А может быть, успех Мэлори оказался последней каплей в чаше его терпения. Или, может, как говорится в первой записке, убийца просто увидел его однажды на улице, и в нем пробудилась старая обида. Он достает пистолет и бабах!»
«Ничего себе, бабах», — сказал Хардвик.
«У вас другое предположение, старший следователь Хардвик?» — спросил Клайн с холодной улыбкой.
«Тщательно составленные письма, загадки с цифрами, указания к отправке чека на неправильный адрес, несколько стихов с угрозами, замаскированное послание полиции, которое можно обнаружить только с помощью специального химического анализа, стерильные, как пальцы хирурга, окурки, скрытое пулевое ранение, невероятный след в снегу и гребаный садовый стул, наконец. Жирновато для внезапного бабаха».
«Моя версия не исключала, что убийство было заранее продумано», — ответил Клайн. «Сейчас меня больше интересует исходный мотив, а не детали. Я хочу понять, какого рода была связь между убийцей и жертвой. Эта связь обычно является разгадкой к преступлению».
Эта краткая нотация создала в комнате неловкую тишину, которую нарушил Родригес.
«Блад!»
— гаркнул он, обращаясь к проводнику Гурни, который рассматривал копии двух первых записок, будто они свалились на стол из космоса.
«У вас потерянный вид!»
«Что-то тут не сходится. Убийца присылает жертве письмо, предлагая загадать число и затем посмотреть в запечатанный конверт. Жертва загадывает число 658, заглядывает в конверт, и там написано 658. Вы что, верите, что такое в принципе возможно?»
Никто не успел отреагировать, потому что заговорил его напарник.
«Да, и 2 недели спустя преступник повторяет этот трюк, на этот раз по телефону. Он предлагает Мэлори задумать число и посмотреть в почтовом ящике. Тот загадывает число 19 и находит в ящике письмо от убийцы, в котором написано число 19. Хм, блин, это крышу сносит.
«У нас есть этот телефонный разговор, записанный жертвой», — сказал Родригес таким тоном, точно это его личная заслуга. «Вик, включите ту часть, где говорится про число».
Сержант молча что-то набрала на клавиатуре, и спустя пару секунд раздался разговор Мэлори и его преследователя, к которому Гурни подключался. Все за столом стали вслушиваться в странный акцент убийцы и плохо скрытый страх в голосе Мэлори.
«Прошепчи число».
«Прошептать?»
«Да».
19.
«Хорошо, очень хорошо».
«Так кто вы?»
«А ты все еще не понял? Столько мучений, а ты не узнаешь меня? Такую возможность нельзя было исключать. Поэтому тебе была оставлена записка. Ты уверен, что не получал ее?»
«Не знаю, о какой записке речь».
«Да, но ты же знал, что число 19».
«Но вы же сказали загадать число».
«Но это было то самое число, разве нет?»
«Я ничего не понимаю».
Еще секунда, и сержант Вик нажал на клавишу и сказала: «Это все». Короткая запись вызвала у Гурни приступ бессильной ярости и отвращения. Блад развел руками.
«И кто же это был? Мужик или женщина?»
«Почти наверняка мужчина», — ответила Вик.
«А как это можно определить?»
«Мы сегодня утром анализировали запись, и распечатка показывает напряжение на высоких тонах».
«Ну и что?»
«Высота голоса отличается от фразы к фразе, и даже от слова к слову, и в каждом случае голос менее напряжен на низких частотах».
«То есть он старался говорить высоким тоном, но низкие тона для него более естественны», — уточнил Клайн.
«Именно»,
— ответила Вик своим бесполым, но привлекательным голосом.
«Это не заключение экспертизы, но это более чем вероятно».
«А что с фоновыми шумами?» — спросил Клайн.
Гурни тоже об этом думал. Он знал, что на записи есть звуки проезжающих автомобилей, а значит, звонок был сделан откуда-то с улицы или из торгового центра.
«Мы будем знать точно, когда прогоним запись через усилитель. Но сейчас она раскладывается на три типа звуков. Сам разговор, шум машин и гудение какого-то двигателя».
«Как долго будут прогонять через усилитель?» — спросил Родригес.
«Это зависит от сложности записанной информации», — ответила Вик. «Может занять от 12 до 24 часов».
«Пусть займет 12».
Неловкое молчание, которое Родригес умел нагнетать как никто, нарушил Клайн, обративший свой вопрос ко всем присутствующим.
«А что насчет шепота? Кто не должен был услышать число 19?»
Он повернулся к Гурни.
«У вас есть предположение?»
«Нет, но я не думаю, что это как-то связано с нежеланием быть услышанным».
«Почему вы так думаете?» — с вызовом спросил Родригес.
«Потому что шепот — ненадежный способ не быть услышанным», — прошептал Гурни, чтобы подчеркнуть свою мысль.
«Это вполне в духе других странностей в этом деле».
«Вроде чего?»
— не унимался Родригес.
«Вроде неопределенности насчет ноября или декабря. Вроде пистолета и разбитой бутылки. Вроде загадки со следами в снегу. И еще одного момента, на который никто не обратил внимания. Почему не было звериных следов?»
«Чего?»
— обескураженно переспросил Родригес.
«Кади Мэлори сказала, что они с мужем слышали, как под домом дерутся какие-то животные. Поэтому он и вышел на улицу, посмотреть, что происходит. Но никаких следов поблизости не было, а уж в снегу-то они точно были бы видны».
«Мне кажется, мы зашли в тупик. Не понимаю, какое значение имеет присутствие или отсутствие следов енотов или кого-то там».
«Черт!» — воскликнул Хардвик, игнорируя Родригеса и улыбаясь Горни. «А ты же прав. Там в снегу не было никаких следов, оставленных ни убийцей, ни жертвой. И как же я раньше не обратил внимания?»
Клайн повернулся к своему помощнику.
«Никогда я не сталкивался с делом, в котором было бы так много улик, из которых было бы так мало говорящих».
Он покачал головой.
«Как убийце удалось провернуть этот трюк с числами? И зачем он это сделал аж дважды?»
Он посмотрел на Горни.
«Вы уверены, что эти числа ничего не значили для Мэлори?»
«На 90% уверен. Настолько же, насколько я вообще бываю уверен в чем-либо».
«Давайте вернемся к общей картине», — вмешался Родригес. «Я тут подумал о мотиве. О чем вы говорили раньше, Шеридан?»
У Хардвика зазвонил телефон. Он достал его и приложил к уху раньше, чем Родригес успел возмутиться.
«Черт!» — воскликнул он, помолчав. «Вы там уверены?»
Он оглядел присутствующих.
«Пулю не нашли. Обыскали каждый сантиметр обшивки задней стены дома. Ничего».
«Пусть проверят в доме», — сказал Горни.
«Но стреляли-то снаружи».
«Я знаю, но Мэлори, скорее всего, не закрыл за собой дверь, когда вышел. Встревоженный человек в такой ситуации оставил бы дверь открытой. Скажи, чтобы эксперты рассчитали возможные траектории и проверили все внутренние стены, куда могла попасть пуля».
Хардвик быстро передал инструкции и сбросил звонок.
«Хорошая идея», — сказал Клайн.
«Отличная», — сказала Вик.
«А еще насчет этих чисел», — сказал Блад, внезапно сменив тему.
«Он что, гипнотизер или экстрасенс какой-то?»
«Я так не думаю», — сказал Горни.
«А как по-другому?»
Хардвик разделял сомнения Горни на этот счет и ответил первым.
«Господи, Блад, когда последний раз полиция штата расследовала дело, замешанное на мистике и телепатии?
Но ведь он же откуда-то знал, что загадает жертву?»
На этот раз первым ответил Горни, стараясь звучать примирительно.
«Все действительно выглядит так, будто кто-то знал заранее, что загадает Мэлори. Но я думаю, что мы здесь что-то не учитываем, и ответ гораздо проще, чем чтение мыслей на расстоянии».
«Хочу у вас вот что спросить, детектив Горни».
Родригес откинулся на своем стуле и сложил руки на груди.
«Довольно быстро стало понятно, что кто-то преследует Марка Мэлори с целью убийства. Он получил несколько откровенно угрожающих писем и телефонных звонков. А почему вы не пришли с этим в полицию, прежде чем он был убит?»
Горни ждал этого вопроса и был к нему готов, но это не смягчило укол.
«Благодарю за обращение, детектив, капитан. Но я ушел в отставку, снял с себя и значок, и титул 2 года назад. Что касается обращения в полицию, ничего нельзя было бы предпринять без сотрудничества Марка Мэлори, а он однозначно заявил, что сотрудничать не хочет».
«Вы говорите, что не могли обратиться в полицию без его согласия?» — спросил Родригес, повышая тон и угрожающе хмурясь.
«Он мне сказал, что не желает, чтобы полиция вмешивалась в это дело. Что он находит это потенциальное вмешательство скорее деструктивным, чем полезным, и что он намерен сделать все возможное, чтобы такое вмешательство предотвратить. И если бы я пришел в полицию, это связало бы руки вам и уничтожило доверие ко мне».
«Однако дальнейшее общение с вами не сильно помогло ему, не так ли?»
«К сожалению, капитан, тут вы правы».
Мягкость, отсутствие сопротивления в голосе Горни сбили Родригеса с толку. Шеридан Клайн вмешался.
«А почему он был так настроен против полиции?»
«Он считал, что полиция действует слишком грубо, что она недостаточно компетентна, чтобы разобраться в ситуации. Он не верил, что вы сможете обеспечить ему безопасность. Боялся, что информация попадет в прессу, и это навредит его институту».
«Какие глупости!» — возмутился Родригес.
«Он не доверял полицейским. Говорил, что они как слон в посудной лавке. И упорно настаивал на том, что никакого сотрудничества не будет. Никакой полиции на территории, никаких контактов с гостями, никакой информации от него лично. Он, кажется, даже был готов обратиться в суд при малейшем полицейском вмешательстве».
«Ну, хорошо. Но вот что интересно», —
начал Родригес, но его снова перебил звонок телефона Хардвика.
«Хардвик? Да.
Ха,
где? Потрясающе. Хорошо, спасибо».
Он убрал телефон в карман и обратился к Горни, но так, чтобы всем было слышно.
«Они нашли пулю. В стене внутри дома. В гостиной. Прямо напротив выхода на террасу. По-видимому, дверь была открыта на момент выстрела».
«Поздравляю»,
— сказал сержант Вик, обращаясь к Горни, а затем повернулась к Хардвику.
«Что насчет калибра?»
«Они считают, что это 357-й, но подождем отчета экспертов».
Клайн сидел в задумчивости и как будто не слышал этого разговора. Он снова озвучил вопрос, никому конкретно не обращаясь.
«А могли у Мэлори быть другие причины не хотеть вмешательства полиции?»
Блад в полном замешательстве, с перекошенным лицом, добавил свой вопрос.
«А я не понял, почему полицейский, как слон, пасут на лавке?»